И вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 февраля, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Мюнхене проходит традиционная международная конференция по безопасности. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов предложил «Яблоку солидарности» и «Объединенному гражданскому фронту» создать предвыборную коалицию. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве открылась общественная юридическая приемная, созданная при участии ряда общественных и адвокатских организаций. Здесь обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, в частности, Речник и Сокол, которые столкнулись с проблемами из-за лишения прав собственности на домовладение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Инициаторами создания приемной для жителей Речника и других поселений, чьи права собственности и легитимность построек московские власти поставили под сомнение, выступили Общественная палата, Гильдия российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов России. По словам члена Общественной палаты, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, профессиональные адвокаты готовы и будут бесплатно консультировать, а в случае необходимости отстаивать в суде интересы граждан, оказавшихся в непростой ситуации из-за споров вокруг легитимности их домовладений.
Приемная будет работать столько, сколько это будет необходимо, пока не решатся проблемы пострадавших и пока будут находиться в стране такие горячие точки, где будут покушаться на собственность и на права людей. Адвокатское сообщество готово помогать абсолютно бескорыстно гражданам, попавшим в крайне тяжелую проблемную ситуацию.
Адрес, время работы и схему проезда к общественной приемной можно найти в интернете на сайте Гильдии российских адвокатов. Здесь уже готовится к приему жителей из московского поселка Сокол. На днях префект Северного административного округа Москвы Олег Нитваль поставил под сомнение законность возведения здесь десятков домовладений.
113 объектов, которые там находятся. У префектуры есть вопросы по 30. Речь идет о, несмотря на подписанное охранное свидетельство, значительном увеличении площади, изменении формы. То есть вместо исторических домиков, в которых жили знаменитые советские художники, там настроили дворцов.
Сказал префект Северного административного округа Москвы Олег Нитваль. Поселок Сокол – первый кооперативный жилой поселок Москвы, основанный в 1921 году, занимает 21 гектар в ныне дорогом районе столицы и охраняется как природный комплекс и памятник историко-культурного наследия. По словам председателя Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимира Стоцкого, за годы существования он неоднократно реконструировался, и на каждой из 113 расположенных здесь домовладений их хозяева имеют полные комплекты документов, свидетельствующих о собственности и о правомерности тех или иных переделок. И если уж предъявлять кому-то претензии, то не собственникам, а чиновникам, которые разрешили проведение реконструкций и строительных работ и ставили свои визы на документах.
Дело в том, что это не какой-нибудь там дачный участок, это жилой фонд, который с самого начала находился на балансе УПРЭО какое-то время там и так далее, потом передавался еще куда-то. Поселок очень старый, он ветхий, он реконструировался многократно. Для того, чтобы осуществить реконструкцию, надо там года два собирать документы. То говорить о несанкционированных и несогласованных строительствах неразрешенных, они разрешены государством.
По словам Владимира Стоцкого, хотя жители поселка художников и взбудоражены последними известиями, до окончания прокурорской проверки от активных действий они, скорее всего, воздержатся. Впрочем, с открытием общественной юридической приемной у них появилась возможность основательно подготовиться к легитимной защите своих прав. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Мюнхене с 5 по 7 февраля проходит традиционная 46-я международная конференция по безопасности. На этот форум съезжаются первые лица почти всех стран мира. Из Мюнхена передает наш корреспондент Александр Манхайм.
Как и в предыдущие годы, различные организации уже заявили, что проведут марши протеста против поджигателей войны, брецающих оружием. Но тем не менее создается ощущение, что прежний накал страстей постепенно утихает. Среди сторонников движения «За мир» раздается все меньше воинствующих лозунгов, отсутствуют прежние призывы повыбивать витрины в городе и сорвать конференцию. К тому же в прошлом году в акциях протеста приняло участие лишь около 500 человек, в то время как в предыдущие годы они исчислялись тысячами. Впервые между участниками конференции и ее противниками налаживаются нормальные отношения, и те и другие проявили готовность к диалогу и обсудить свои разногласия. В немалой степени этому способствовала позиция нынешнего председателя конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Он провел уже несколько встреч с различными оппонентами. Но тем не менее, на всякий случай, чтобы участники конференции по безопасности смогли спокойно обсудить все актуальные вопросы, в город, как всегда, стянуты усиленные наряды полиции. Район вокруг гостиницы Байришагов изолирован, и пройти туда можно только по специальному пропуску. Обсуждать участникам конференции есть что. Первым делом это ухудшающаяся ситуация в Афганистане, труднопредсказуемое дальнейшее развитие в Ираке, воинствующее настроение иранских руководителей, проблема обеспечения индустриальных стран энергоресурсами и многое другое. Правительство земли Бавария, хозяин этого форума, с удовлетворением отметило, что после пятилетнего перерыва мэр Мюнхена Кристиан Уде в пятницу вечером решил вновь устроить в старой ратуше города традиционный торжественный прием для участников Мюнхенской конференции по безопасности. Ведь в 2004 году в знак протеста против начала войны в Ираке эти ставшие традиционными приемы были отменены. Правда, официальная версия магистрата всегда гласила, что эта традиция была отменена из-за отсутствия средств или же в связи с другими важными мероприятиями. И еще одно новшество на конференции по безопасности. На этот раз роль модератора отдана журналисту, а не председателю этого форума Вольфгангу Ишингеру, как это было принято в прежние годы. В преддверии конференции по безопасности он выразил в частности беспокойство по поводу того, что немецкие граждане все чаще предъявляют требования вывести солдат Бундесвера из Афганистана как можно скорее. По его мнению, слишком рано поднимать вопрос об окончательном выводе воинских частей и полной передаче всех полномочий афганским правительственным органам, ибо прежде всего нужно создать целый ряд предпосылок для того, чтобы местные власти ответственно и суверенно могли взять ситуацию под контроль во всех жизненно важных областях. Вот тогда можно будет обсудить перспективу вывода войск. Я выступаю за стратегию вывода, но против вывода без стратегии. В пятницу, как обычно, в гостинице Байришагов проходят закрытые неофициальные встречи, а общим дискуссиям и докладам отводятся суббота и воскресенье. Александр Маннайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Избербаш убит неизвестными начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапис Исаев. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. Группе американских миссионеров на Гаити предъявлены обвинения в попытке незаконного вывоза детей за границу. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. 70 лет со дня гибели Всеволода Мейерхольда. Трансформация образа России на западном экране. Кукольная лаборатория в Петербурге. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Президент Румынии Троян Басеску заявил на совещании в Бухаресте, что получил соответствующее предложение от президента США Барака Обамы. Тему продолжает корреспондент Радио «Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Может ли размещение американских антиракетных систем на территории Румынии знаменовать новый этап американо-российских отношений? В четверг, после заявления президента Румынии о том, что Бухарест готов разместить антиракетные комплексы на территории страны, представитель Госдепартамента подтвердил, что Соединенные Штаты предложили Румынии подобное сотрудничество. Детали возможного соглашения пока неизвестны. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, разговор идет о ракетах-перехватчиках SM-3, которые будут способны защитить американские войска в регионе и союзников США по НАТО от ракетной угрозы со стороны Ирана. Американские наблюдатели прежде всего обращают внимание на политическую символику этого решения Вашингтона и Бухареста. Мой собеседник Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Я думаю, главная причина, по которой Россия возражала против размещения комплексов в Польше и Чехии, заключалась в том, что она рассматривала это как утверждение позиции Соединенных Штатов в бывших странах Варшавского договора. Отказ администрации Обамы от европейских ракетных планов администрации Буша рассматривался Москвой как крупнейшая внешнеполитическая победа, как доказательство того, что она может продолжать диктовать условия поведения бывшим социалистическим странам. Решение Бухареста явно принижает значение той дипломатической победы. Победы Москвы, и оно несет в себе тот же неприятный для России политический заряд. Румыния еще раз провозглашает свою независимость от Москвы. Именно поэтому, я подозреваю, российское руководство воспользуется этой возможностью, чтобы осудить решение Вашингтона и Бухареста как проявление двуличия Соединенных Штатов. Но не считаете ли вы, что более уместно трактовать появление третьей страны, готовой установить американские антиракетные комплексы, как полный дипломатический провал России? Это не совсем так, поскольку Вашингтон изменил концепцию антиракетной обороны в Европе, концентрируясь на отражении нападения ракет средней дальности. Я бы рассматривал это событие как подтверждение того, что и администрация Обамы осознала, что интересы национальной безопасности США требуют участия восточно- и центральноевропейских государств в совместных усилиях по обеспечению безопасности. Нравится это России или нет? Если это действительно так, то не будет ли подобное решение Белого дома означать, что администрация Обамы порывает со стратегией прошлого года, когда многие упрекали ее в том, что она излишне уступает Кремлю? Я думаю, с течением времени американская политика станет более реалистичной по мере того, как администрация осознает, что так называемая перезарядка не привела к значительным сдвигам в позиции России по важнейшим с точки зрения Соединенных Штатов проблемам. Администрация все еще недостаточно понимает, какую роль играет антиамериканизм в политике российского руководства в качестве внутриполитического фактора. Российским властям нужен внешний враг, поэтому нам не избежать серьезных американо-российских трений в будущем. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал решение Румынии разместить американские антиракетные комплексы.
Юрий Жигалкин по поводу намерения Румынии принять участие в создании системы противоракетной обороны США. Вы слушаете «Свободу в полдень». Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов предложил «Яблоку», «Солидарности» и «Объединенному гражданскому фронту» создать предвыборную коалицию. О реакции на эту инициативу самих приглашенных пишет сегодня «Коммерсант». А подробности и мнение эксперта представит в эфире «Свободы в полдень» наш обозреватель Валерия Шабаева. Я приветствую ее в нашей студии. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Я пока не очень понимаю, что он предлагает, но хочу сказать, что мы не собираемся объединяться с теми, кто снова собирается строить в России олигархию, как это было в 90-е годы, заявил вчера «Коммерсанту» лидер «Яблока» Сергей Митрохин. Мы не хотим в этом никому помогать, потому что есть политики, которые помогали олигархам, породившим путинский режим. Теперь эти политики хотят свергнуть режим Путина и снова вернуться в 90-е годы. По словам господина Митрохина, необходимые условия объединения — подписание платформы «Яблоко» с осуждением приватизации и экономической политики экс-президента Бориса Ельцина. А этого никто из предложенного состава коалиции не сделал, в том числе и Михаил Касьянов. Один из лидеров «Солидарности» Борис Немцов, назвав предложение господина Касьянова разумным, отметил, что оно нереализуемое с партией «Яблоко», что политическое сектантство уничтожает эту партию, и без смены лидеров и стратегии у партии нет будущего, никакой Кремль и Лужков им не помогут. По мнению господина Немцова, на президентских выборах нужен единый демократический кандидат, но его надо выбрать через демократические процедуры, чего не было в 2008 году. Исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов сказал «Коммерсанту», что то, чем сейчас занимается «Яблоко», это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Что же касается Михаила Касьянова, то с ним было бы интересно обсуждать. Но лидер НДС в последнее время отошел от активной деятельности. Что же касается участия в выборах, то, как сообщил господин Белунов, в ближайший месяц соберется Всероссийская конференция ОГФ с тем, чтобы обновить позицию по ключевым вопросам. Есть ли шансы на то, что предлагаемая Михаилом Касьяновым коалиция сформируется и будет эффективной? Этот вопрос я задала политологу Марку Урнову.
Думаю, что шансов мало. Мало шансов и сформироваться, и уж подавно мало шансов пока что быть эффективной. В принципе говоря, все коалиции складываются плохо. И здесь проблема не только правого фланга, либерального фланга, но и левого. У нас нет культуры объединения, нет культуры коалиции. Вся наша посткоммунистическая история показывает, хорошо объединяются только группы, тяготеющие к партии власти. И превращаются в результате в партию власти. То есть группы, которым, вообще говоря, идеологии не очень важны, а важно просто находиться у руля и получать соответствующие дивиденды от принадлежности к властным структурам. Всем остальным объединяться тяжело. На правом фланге это особенно тяжело, просто потому что исторически получилось, что межличностные отношения у лидеров разных либеральных течений очень сложные. В этом смысле конфликт между всякой позицией режиму и яблоком здесь очень характерен. И только межличностными отношениями они сейчас после фактически ухода Дубинского от активной политической жизни на второй план отошли. Но сейчас сталкиваются просто две стратегии. Большинство либеральное друг считает с режимом нынешним так или иначе не общаться и считает необходимым его смену. Яблоко, насколько я понимаю, пытается превратить себя в системную оппозицию, рассчитывая, что в результате отсутствия таких вот открытых конфронтаций с режимом им удастся попасть в Думу, хотя бы там на пару мест или на одно место, или в региональные законодательные собрания. Ну вот в результате и получается, что яблочный электорат так или иначе не срастается со всеми остальными электоратами либеральных партий, а в разомкнутом состоянии, конечно, очень трудно, как бы то ни было, образовать эффективную коалицию.
Ну а если бы объединение Яблока и остальных либералов все же состоялось, прошли бы они в Госдуму или законодательные собрания?
Тоже сомнительно, потому что там средства массовой информации на сегодняшний день властью контролируют возможности выходить на открытые дискуссии у лидеров оппозиции с правящей партией. Тоже особенно нет. Поэтому при нынешней ситуации даже такое объединение было бы не очень эффективным.
У микрофона «Радио Свобода» был политолог Марк Урнов.
Валерия Шабаева о сегодняшней публикации в «Коммерсанте» по поводу инициативы Михаила Касьянова создать предвыборную коалицию ведущих оппозиционных движений России. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Челябинске 179 работников завода экспериментальной техники обратились в суд с коллективным иском к бывшему директору предприятия. Они требуют выплатить долг по заработной плате. Сумма задолженности составляет около 20 миллионов рублей. С подробностями челябинский корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Суммы, которые задолжал директор своим бывшим работникам, колеблются от 30 с небольшим до 200 тысяч и выше. По мнению бывших сотрудников завода экспериментальной техники, трудности с выплатами начались, когда предприятие открыло новый филиал, и дела не пошли. Все заработанные деньги уходили в новое подразделение. В результате завод прогорел. Сейчас здесь идет процедура ликвидации, говорит Валентина Юсупова.
Я на этом заводе проработала с июня 1989 года. Это почти 20 лет. Ну, такого у нас безобразия, конечно, не было. Были невыплаты раньше, когда еще работала. Там нам хоть минимальную выдавали заработную плату, а сейчас общая задолженность у меня по зарплате 75 800.
Зарплата у Валентины Юсуповой была небольшая, но и ее она получить не могла в течение года.
Ну, когда как. Когда 4 было, когда 6. Иногда было 8. А работала я укладчик-упаковщик. Были случаи, что и меньше платили, потому что я женщина. Мужчинам больше платят, женщинам меньше при таком же раскладе, как вам говорят, разряд одинаковый, работу почти одинаковую выполняешь.
С декабря 2008 года люди сидели в вынужденном отпуске, за месяцы которого им начисляли 2/3 от зарплаты, но даже этих сумм работники не видели. В мае 2009 их уволили по сокращению. Ни долгов по зарплате, ни выходного пособия так никому и не выдали. Рабочие жаловались куда только могли. Да все без толку, говорит Виктор Воронецкий, наладчик.
В ноябре месяце я уволился, вот он должен, ну почти 74 4 тысячи. И жена там работала, и ей тоже что-то, по-моему, 36 тысяч. Ну, обращались в прокуратуру и в суд. С декабря месяца подали заявление, и все. В общественную приемную президента обращались, в общественную приемную Путина обращались. То есть сдвигов никаких нет.
В апреле 2009 года один суд по этому делу уже состоялся. Правда, работников истцов так на него и не пригласили. Приняли решение долги с директора взыскать и передали дело судебным приставам. Дальше начинается неразбериха. Один из истцов, Алексей Дорохов, получил бумагу, согласно которой приставы отправили судебное решение в ликвидационную комиссию предприятия. Ее в то время возглавлял некто Плахов, который так ничего и не предпринял, чтобы люди получили свои деньги. Сейчас вместо Плахова эту комиссию почему-то возглавляет жена бывшего директора предприятия Елена Василькова. Вот что она говорила в октябре 2009 года, когда часть сотрудников завода получили одну месячную зарплату, а большинство опять не выдали ни копейки.
129 человек у нас получило. Приблизительно около 50 человек еще не получили зарплату, но в ближайшее время мы изыскиваем резервы по дебиторской задолженности и будет дальнейшее погашение.
Пристав, который возложил исполнение решения суда на ликвидационную комиссию, уже не работает. Во время суда, который состоялся на днях, среди истцов ходили слухи, что завод и его директор – банкроты, не имеющие никакого имущества.
Кто-то сказал, что цех там заложен 3 раза.
В один день какой-то приехала аудиторская, что ли, проверка. У него было 125 миллионов на счету. А на другой день пришли, там остались копейки. Эти деньги вроде непосредственно были на зарплату. Куда они делись, никто не знает.
Люди обращались в приемную губернатора, оттуда их отправили в областное министерство промышленности. Получить комментарий там не удалось. Не помогли им и в приемных президента, и премьер-министра. В разгар кризиса рабочие остались без денег и наедине со своими проблемами, рассказывает Валентина Юсупова.
Сын мой, Юсупов Сергей, он работал со мной вместе. Он перед этим взял кредит машину на 5 лет. Кредит погашали за счет жены. То, что она работает, стабильно получает заработную плату, ну а квартплату я оплачивала из своей пенсии. Жили, конечно, плохо. 2 детей в школу собирать. У меня какие-то были, ну, запасы. Я все почти детям отдала, потому что кредит надо выплатить. Детей в школу, в садик собрать.
На первое судебное заседание, которое длилось около 8 часов, пришли около 50 пострадавших. Был и ответчик Владимир Васильков с адвокатом. С журналистами не общался. Всего он задолжал людям порядка 20 с лишним миллионов рублей зарплаты. Его бывшие работники особо не надеются, что когда-то увидят эти деньги. Александр Валиев для Радио Свобода. Челябинск.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Украинские выборы. Взгляд из Крыма. Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины, бывшим главой Крымской организации партии регионов Василием Киселевым. Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. А сразу после краткого выпуска новостей на Украине. Опять же, украинская тема. Последний день предвыборной агитации в преддверии голосования во втором туре президентских выборов. Об этом далее в программе «Время свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапис Исаев. На пути следования его автомобиля сработало взрывное устройство. В Урус-Мартановском районе Чечни 5 российских военнослужащих погибли в перестрелке с боевиками. В Бурятии задержан 4-й подозреваемый в убийстве группы предпринимателей в районе города Закаменска. Мещанский суд Москвы отложил рассмотрение иска столичного мэра Юрия Лужкова к партии «Правое дело» и одному из ее лидеров Борису Надеждину. Из-за болезни судьи заседание перенесено на 26 февраля. В Москве открывается общественная юридическая приемная, где обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, столкнувшимся с проблемами прав собственности на домовладение. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. Пост главы государства оспаривают премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович. В Германии открывается 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Главная тема обсуждения – ядерная программа Ирана, военная операция в Афганистане, а также будущая роль Китая на международной арене. Соединенные Штаты заверяют, что новый план размещения в Румынии элементов американской системы противоракетной обороны не направлен против России. Тайвань приобретает партию военных вертолетов европейского производства. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Тайбэй. Группе американских миссионеров на Гаити предъявлены обвинения в попытке незаконного вывоза детей за границу. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики созывает в воскресенье заседание парламента для обсуждения вопроса об участии в выборах бывших сторонников Саддама Хусейна. Индия предложила Пакистану возобновить двусторонние переговоры об урегулировании кашмирской проблемы.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине в преддверии решающего голосования 7 февраля сегодня последний день предвыборной агитации для кандидатов в президенты, премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича. Кто победит на выборах президента Украины? На Украине уже действует запрет на публикацию результатов социологических опросов. Тем не менее, рейтинги кандидатов в президенты обсуждаются, а социологи и политологи делают различные прогнозы, рассказывает Виталий Камышев.
Украинский филиал международного агентства ИФАК, занимающегося изучением общественного мнения, накануне второго тура выборов президента Украины представил на пресс-конференции в Москве результаты социологического исследования на тему российско-украинских отношений. По словам директора компании ИФАК «Украина» Сергея Говорухи, граждане его страны относятся к России в целом позитивно.
Мы по просьбе коллег провели такой небольшой срез в рамках нашего мониторингового проекта, который так или иначе отражает отношение украинцев к основным аспектам украино-российских отношений. С точки зрения общественного мнения украинцев, по ряду аспектов, связанных с украино-российскими отношениями, будь то межгосударственные отношения, связанные там с экономическими вопросами, тем более с гуманитарным блоком отношений, здесь на протяжении значительного времени наблюдается превалирование позитивных оценок у большей части общественного мнения украинцев над негативными, над нейтральными. Общественное мнение украинцев продолжает было всегда и продолжает быть настроено преимущественно позитивно в сторону различных сторон, связанных с украино-российскими отношениями.
Сергей Говоруха не отказался дать и свой прогноз на второй тур выборов. По его мнению, президентом Украины станет Виктор Янукович, а разрыв между ним и Юлией Тимошенко составит от 4 до 8% голосов избирателей. У российского политолога Михаила Виноградова несколько иной взгляд на то, что происходит.
Если поговорить с социологами, они все нам говорят, в воскресенье победит Виктор Янукович, и вопрос уже решен. Вспоминается все время, что все три ключевых украинских политика, Янукович, Ющенко и Тимошенко, всегда самые выигрышные ситуации, когда они добивались максимальных результатов, тут же транжирили и проигрывали, а как только они оказывались прижатыми к стенке, они оказывались бойцами и вызывали огонь на себя, шли и побеждали. Такая же ситуация сегодня. Мы видим, что Юлия Тимошенко больше хочет стать президентом. Политически последнюю неделю есть успехи у Януковича, мы видим внутриэлитных событиях, в событиях в Раде, вроде бы он лидирует. Но то желание Тимошенко и представление, может быть, мифологическое о миссии, которая у нее есть в Украине, заставляет, я думаю, нас относиться к дню голосования и к подведению итогов с большим интересом, с большими ожиданиями.
Михаил Виноградов обращает внимание на то, что проблема российско-украинских отношений не в настроениях жителей Украины, а в позиции российских политических элит.
Мы видим, что негатив по отношению к Украине, который сегодня есть у российского общественного мнения и у российских элит, он скорее растет, судя по медиа-освещению ситуации в Украине. Мы видим, что любые действия на внутриполитической сцене Украины того же Ющенко просчитываются как шпилька в адрес России, даже если они такого содержания совершенно не имеют. Поэтому думаю, что барьеров в российском общественном мнении и у российской элиты, которые по-прежнему часто воспринимают Украину как недогосударство, эти барьеры будут не меньшим препятствием, чем нюансы общественного мнения Украины.
Убежден президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. А на Западной Украине, где традиционно высок был рейтинг действующего президента Виктора Ющенко, выбывшего из борьбы, электорат раскололся. Часть львовян, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Галина Терещук, не собирается голосовать во втором туре. Многие отдают предпочтение Юлии Тимошенко. Даже члены одной семьи настроены по-разному, как, например, правнучка классика украинской литературы Івана Франко Надежда и ее муж Андрей Майкут.
Я ни за кого голосовать не буду.
Я ни за кого голосовать не буду. Первый тур меня совершенно разочаровал в демократических началах. Как 18 человек могли устроить такой цирк?
А я иду на выборы и буду голосовать за Тимошенко.
А я пойду на выборы и голосовать буду за Тимошенко.
Большой резонанс вызвали публикации в украинской прессе, в которых приводились слова Виктора Януковича, произнесенные им во Львове. «Здесь собрались лучшие геноциды страны», — сказал он. А когда оторопевшие помощники рискнули подсказать лидеру партии регионов, что речь идет о генофонде, кандидат в президенты не растерялся. «Да, и генофонд тоже», — добавил он. Соратники Виктора Януковича этот факт отрицают. Правда, нельзя не отметить, что подобные оговорки у лидера партии регионов случаются часто. Совсем недавно в Ялте он назвал Чехова украинским поэтом, рассказывает Галина Терещук.
Некоторые источники подтверждают, что Виктор Янукович был во Львове 31 января и встречался только с партактивом в офисе. Однако в правоохранительных органах и в областной администрации заявили радио «Свобода», что Янукович не посещал Львов. Говорит об этом и заместитель руководителя областного штаба Януковича Леонид Мельник.
Абсолютно на 100% даю отчет своим словам, что своего тут не было. Это какая-то провокация, выдумка, но его тут нет.
Именно непонимание украинского языка и является последствием постоянных ошибок в выступлениях Виктора Януковича, считает культуролог Ира Магдыш.
Такие помилки свидетельствуют про парування не только этими словами.
Такие ошибки свидетельствуют о непонимании слов, понятий. Это каждый раз новые для него слова, иноязычные, говорит Ирина Магдыш. По прогнозам представительницы комитета избирателей во Львовской области Оксаны Дощекивской, во втором туре примут участие около 75% избирателей.
Наверное, западная часть Украины все-таки будет отдавать предпочтение.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» во Львове Галины Терещук. Тем временем стало известно, что во время второго тура президентских выборов будут проведены 5 экзит-полов. Об этом сообщили ряд социологических служб и средств массовой информации Украины. Результаты экзит-полов будут обнародованы в 20 часов по киевскому времени в воскресенье. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, на Украине сегодня последний день предвыборной агитации в преддверии решающего голосования во втором туре президентских выборов 7 февраля. С этим связан традиционный опрос «Радио Свобода». Какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен? С таким вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах обращались к жителям и гостям городов. В Москве с народом общался Карен Гамиров.
Девушка с косой.
Ну, девушка с косой, вот это, как-то ее.
Юлия.
Тимошкова.
Тимошенко.
Тимошенко?
Да. Как женщина, как человек, как мать.
Тимошенко, Юлия Тимошенко. Более симпатичная и более лояльна в политике, и женщина к тому же. Я считаю, женщин должно быть побольше.
По-человечески. Янукович, так, интуитивно.
Янукович, конечно. За счет обаятельности и чистоты.
Да Янукович.
Она симпатичнее, конечно, чем он.
Но, наверное, Янукович.
Не могу вам сказать.
А без разницы.
Кто вызывает большую человеческую симпатию у вас? Виктор Янукович или Юлия Тимошенко?
Я не интересуюсь ни тем, ни другим.
Наверное, Тимошенко. Просто нравится.
Тимошенко.
Есть такая поговорка. Политика — грязное дело. А кто стиркой занимается?
Якунович. Правду говорит.
Маслович. Бояльнее относится к русскоязычному населению.
Янукович. Ну, вроде бы более честный человек.
Тимошенко. Она прагматична и будет сохранять демократию.
Янукович. Во главе государства должен стоять мужчина, а не женщина.
Конечно, Янукович. Потому что Тимошенко с веревкой на голове. И у меня сестра живет в Киеве. Что она вообще почему-то никому не нравится. Даже киевлянам. И они еще сказали, чтобы в конце концов обратили внимание на мэра Киева. Потому что тоже никуда не годный мужик. Ни дорог нету, ни детских садиков. Все везде в блат, чтобы вот моя сестра устроила ребеночка, ей сказали $200, и сама будешь год работать. Я женщина, да? И она мне даже как вот женщина. Но она какая-то такая суетная, какая-то очень такая, и одевается на страну.
Янукович, такое общее впечатление.
Янукович, без вопросов.
Я Янукович. Мне нужен Янукович.
Я с мужем солидарна.
Янукович, конечно. Янукович.
Тимошенко, наверное. Чисто внешне, я бы сказала. Но не больше.
Один и тот же все равно для России плох. Напрасно надеяться на Януковича. Он просто сейчас, пока выиграет, он будет другим совсем.
Так отвечали прохожие на улице столицы на вопрос, какой из кандидатов президента Украины вам по-человечески более симпатичен. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушаете «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 10 лет со дня трагедии в чеченском поселке Новые Алды. 5 февраля 2000 года во время так называемой зачистки, которую проводил ОМОН, были убиты 56 мирных жителей. Это данные правозащитного центра «Мемориал». Несмотря на решение Европейского суда, признавшего, что ответственность за убийство лежит на российских властях, до сих пор эту ответственность никто не понес. Накануне правозащитники подготовили обращение к генеральному прокурору Юрию Чайке с запросом о ходе расследования, а в Петербурге был представлен документальный фильм под названием «Алды. Без срока давности». Этот фильм посмотрела и наш корреспондент Татьяна Вольская.
У фильма «Алды. Без срока давности» три автора – сотрудница мемориала Екатерина Сакирянская, Елена Веленская из организации «Дом мира и ненасилия» и Николай Рыбаков из петербургского «Яблоко». В основу фильма легли кадры документальной видеосъемки, сделанные жителями поселка Новые Алды 9 февраля 2000 года и интервью с очевидцами событий, записанные сотрудниками мемориала по просьбе автора фильма в январе-феврале 2009 года. В фильме принимала участие правозащитница Наталья Истемирова, убитая в Чечне летом прошлого года. Как пришла идея создать этот фильм, говорит Елена Веленская.
Взялась она из идеи, что мы хотим пригласить 10 школьников и 2 учителей из Алдов и показать им другой Петербург. Культурный, добрый. Решили, что нужно прежде всего создать фильм для того, чтобы петербуржцы вообще сначала узнали, что произошло в Алдах. Мы ездили в Чечню и обсуждали вообще, что такое для нас вообще война в Чечне, что для нас значит то, что петербургский ОМОН совершил такое преступление.
О том, как снимался фильм, говорит его соавтор Екатерина Сакирянская.
Первые съемки документальные были сделаны через 4 дня после трагедии. Эти съемки были сделаны самими жителями поселка Алды. На этих съемках видны убитые люди и похороны. И в дальнейшем, по просьбе авторов фильма, наши коллеги в Грозном, сотрудники правозащитного центра «Мемориал» в Грозном, прежде всего Наталья Истемирова, провели интервью с очевидцами событий. Это было в январе-феврале прошлого года. В этих интервью жители рассказывают о том, что они видели тогда. Каждый рассказывает свой фрагмент истории, то, что он пережил в этот день. И вот из этих рассказов складывается общая картина. А также они рассказывают о том, как все эти годы они справляются с памятью об этой трагедии.
А справиться с ней невозможно, разве что внешне. Многие жители не устают повторять, что все эти годы они на самом деле не живут, что их душа умерла тогда во время расправы среди участников фильма «Женщина, потерявшая в Алдах 2 сыновей и мужа». Она рассказывает о том, что было, когда она стояла над их телами.
Пришли, направили на меня 2 автоматы. Мне было все безразлично. Я вот назад оглянулась, шаг сделала вперед, чтобы когда буду падать, на них не падать.
А это Наталья Истемирова разговаривает с местным жителем.
Когда все произошло, когда вы пошли туда вниз, сообщить, позвать журналистов, вот об этом расскажите, пожалуйста.
Об этом рассказывать нечего, потому что вот приходили сюда и все списывали на то, что это или чеченцы, или осетины, или дагестанцы.
5 февраля в Петербурге пройдет премьерный показ и обсуждение фильма. Показ проводится в рамках акции «С добрым миром» из Петербурга, организованной жителями города, не оставшимися равнодушными к трагедии в Алдах. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Это «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
«Радио Свобода», новости.
На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов. В Германии открывается ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. В Москве открылась общественная юридическая приемная для помощи в решении проблем собственности на домовладение. Таковы новости к этому часу. Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в январе на 2,9%, примерно до 2193 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, инфляция за январь наступившего года составила 1,6% против 2,4% годом ранее. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2010 году потребительские цены в стране вырастут в пределах от 6,5% до 7,5%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 января увеличились на 1,5 миллиарда долларов, или примерно на 0,3%, до 437 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Правительство России продлило на год срок действия программы льготного автокредитования граждан, выделив на эти цели дополнительно 1 миллиард рублей, сообщил премьер Владимир Путин. Эта программа начала действовать в стране в начале 2009 года для стимулирования внутреннего спроса на продукцию автомобильной промышленности. Она предполагает субсидирование процентных платежей, если автомобили покупаются частными лицами и в кредит, в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Центрального банка России. На сегодня она составляет 8,75% годовых. Сейчас программа распространяется на автомобили стоимостью до 600 тысяч рублей, произведенные на территории страны. В 2009 году, согласно данным Министерства промышленности и торговли, ее участниками стали почти 72 тысячи человек, купившие автомобили на 30 миллиардов рублей. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, установленную на уровне 1% годовых, минимальном значении за все время своего существования с 1999 года. Последний раз банк менял эту ставку 7 мая 2009 года, снизив ее с 1,25%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии на уровне 1/10, а в России 8,75% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей ровно, на 12 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 61 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Конфедерация театральных союзов представила на суд зрителей два спектакля. «Тарарабумбию» Дмитрия Крымова и «Донку» Даниэля Финсипаски. Оба спектакля поставлены по мотивам произведений Чехова, рассказывает Марина Тимашева.
Если привести живые картинки Дмитрия Крымова к сюжетному знаменателю, получится так. Жили-были красивые люди, сочиняли, искали смысл жизни. Потом пришли грубые красноармейцы, одних постреляли, других вытолкали в эмиграцию, присвоили себе певца дворянских гнезд Антона Павловича Чехова и повадились самым мещанским образом праздновать его юбилеи.
Я слабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода вера в лучшее будущее!
Все происходит на подиуме, проложенном через зал, как это делается во время модных дефиле. Правда, в основании подиума движущаяся лента транспортера. Живые картины, нарисованные Крымовым художником, порой весьма выразительны. И все же общий смысл режиссерского высказывания отдает какой-то вывернутой наизнанку вульгарной социологии, которой Чехову была совершенно чужда. А спектакль Даниэля Финсипаски называется «Донка». Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
«Донка» – это название удочки. Даниэлю очень в Таганроге понравилось, как все на набережной сидят, все ловят рыбу. «Донка» – это вот глубинная такая память о Чехове. Замечательный такой поэтический образ Чехова, о Чехове, о его произведениях.
Теперь попробуем словами пересказать сюжет, который сплел Даниэль Финсипаска. Получится так. Когда-то в Италии люди платили деньги, чтобы посмотреть, как расправляются с трупами в анатомическом театре. Делали они это не из кровожадности, а потому что рассчитывали узнать, где же все-таки таится душа. Потом времена изменились, и поисками души стали заниматься обычные театры. А Чехов был врач и писатель. Он искал ее повсюду. И еще он родился в провинции, был уездным доктором. А провинциальная жизнь хоть в России, хоть в Италии, хоть в Швейцарии – похожа. Тут три сестры, прелестные молоденькие девочки, раскачиваются на огромных качелях, страшно озорничают и выделывают всякие замысловатые цирковые чудеса. Тут мина заречная, пляжет степ на скользком пластике. Ноги разъезжаются, а зритель, Аркадина, Тригорин, остальные персонажи «Чайки» показывают ей, каким должен быть ритм. Но она снова сбивается, и дробь получается такой же авангардный, как театр Треплева. А вот на операционном столе везут на прием к врачу женщину-змею, и доктор принимается бережно ее распутывать, ну, чего только не бывает в медицинской практике. Театр должен показывать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой представляется в мечтах. За этой репликой следует фантастическая по изобретательности остроумию сцена. Два актера, лежа на полу, исполняют очень простые движения. Но мы видим не только их, а еще вертикальную проекцию их тел на ширму экран. То есть в видеоизображении они не лежат, а стоят. И тогда кажется, что выполняют головокружительные, небывалые трюки. Фокус разоблачен, а чудо не исчезает. Спектакль «Донка», поставленный, как всегда, у Даниэля Финцепаски в тональности феллиниевского «Амаркорда», вплетена история болезни и смерти самого Чехова. Известно, что в старину существовало правило, когда лечащий врач понимал, что его пациент-коллега умирает, то должен был предложить больному бокал шампанского. Известно также, что Чехов, видя замешательство своего доктора, сам попросил шампанского. Над сценой покачивается люстра с хрусталиками-льдышками. Лед давали глотать чахоточным больным при кровохаркании. Пол засыпан красными лепестками, сгустками крови. Возле постели больного стоит ведерко, сделанное изо льда, а в нем ледяная бутылка шампанского. И вокруг люстры над сценой вьется, кружится гимнастка на ленте. Прекрасная женщина в ослепительно белом платье. То ли отлетающая душа, то ли тихий ангел. История смерти Чехова входит и в спектакль Дмитрия Крымова. По ленте транспортера движется арестантский вагон с надписью «Устрицы». Как вы, должно быть, знаете, тело Чехова доставили из Германии в Москву в вагоне-рефрижераторе для перевозки устриц.
О двух спектаклях Чеховского фестиваля рассказала Марина Тимашева. А мы продолжаем «Свободу в полдень». Известный немецкий женский журнал «Бригитта» недавно решил, что рекламировать одежду и косметику на его страницах отныне будут обычные женщины, а не профессиональные фотомодели. Руководство издания заявляет, что пытается идти в ногу со временем. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
За более чем 5 десятилетий своего существования гамбургский журнал «Бригитта» стал, пожалуй, одним из самых популярных женских изданий в странах, где говорят по-немецки. Подписываются на «Бригитта» в основном женщины в возрасте до 30 лет, думающие о карьере и создании семьи. С января нынешнего года редакция решила отказаться от сотрудничества с профессиональными моделями. Вместо них на страницах «Бригитты» появились обычные женщины – продавщицы, работницы кафе и ресторанов, учительницы, представительницы творческих профессий, предпринимательницы. Рассказывает главный редактор журнала Андреас Леберт.
Мы даже не предполагали, что после выхода в свет январского номера последует столько откликов. В редакцию приходили сотни писем и сообщений по электронной почте. После публикации на нашей интернет-странице объявления о кастинге в течение 2 дней в редакцию обратились более 3000 женщин, пожелавших появиться на страницах журнала. Перед тем, как отказаться от профессиональных моделей, мы внимательно наблюдали, какие перемены на протяжении последних лет происходили в немецком обществе. Хочу заметить, что женщины в Германии стали иными, и они больше не нуждаются в тех, кто выступает от их имени на подиуме. Мы принципиально отказываемся от безликого слова «модель». Каждая женщина в нашем журнале имеет имя, фамилию, профессию, прошлое и будущее.
Владелица известного в Германии модельного агентства «Луиза Модельс» Луиза фон Минквиц со скепсисом отнеслась к инициативе женского издания.
Это, конечно, хорошая идея, и я желаю редакции всяческих успехов, но в то же время сильно сомневаюсь, что законодатели моды начнут подгонять свою одежду под новую концепцию журнала «Бригитта».
А вот как некоторые жители Гамбурга отреагировали на инициативу редакции популярного женского издания.
Я работаю в школе и вижу, как многие девочки в старших классах просто просто изводят себя из-за желания любой ценой быть похожими на худых профессиональных моделей. Кое-кому из моих учащихся давно уже нужно идти лечиться от анорексии, поэтому идею редакции журнала «Бригитта» я нахожу превосходной. Я считаю, что законодатели мод, проектируя одежду, думают только о высоких худосочных моделях. Действительно, одежда на них смотрится ярко. Однако в реальной жизни таких женщин подавляющее меньшинство.
Если женщина хочет быть привлекательной, размер ее одежды, конечно, не должен быть больше, чем XL. Но и чрезмерная худоба, когда уже видны кости, это тоже плохо.
Незадолго до появления на страницах издания в качестве моделей женщин с улицы, редакция журнала «Бригитта» провела социологическое исследование среди немок до 29 лет. Главный редактор Андреас Леберт продолжает.
Выяснилось, что все меньше молодых женщин в Германии согласны жертвовать семьей ради карьеры. Все больше тех, кто стремится успешно совместить одно с другим и готов расстаться с партнером, не желающим иметь детей. Молодые немецкие женщины становятся все более самостоятельными, уверенными в себе, политически и социально активными. Кризиса они не боятся и чувствуют в себе силы совладать с ним. Власти и бизнес не должны игнорировать этот общественный тренд.
Редакция журнала «Бригитта» всерьез называет свой отказ от услуг профессиональных моделей «медийной революцией». Однако другие немецкие издания, чего можно было ожидать, скептически отнеслись к этому высказыванию. Газета «Франкфуртер Альгемайне» пишет, что журналу «Бригитта» неплохо бы проявить последовательность. Отвергнув худых моделей, следует отказаться и от публикации изнурительных диет, которые, по мнению «Франкфуртер Альгемайне», никак не могут заинтересовать молодых немок, стремящихся к раскрытию собственной индивидуальности. Александр Хавроин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущий Виктор Лизунков. Об отношении петербургских и не только властей к политической оппозиции дискутирует колумнист Владимир Грязневич и координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, побольше позитивных новостей и будьте здоровы!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Путин подчеркнул, что отлично понимает, насколько важное место в памяти поляков занимает...
Если Янукович хочет фальсификаций, то мы готовы дать ему такое.
Ракетоперехватчики наземного базирования будут размещены на территории...
Участие в составлении иска приняли около 1000 человек.
Сразу после обстрела здания американского консульства экстремисты были задержаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».